все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Я приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Меня зовут Аббас Джума. И я напомню, что в этой программе нет одной точки зрения. Их как минимум две, а то и больше. И для тех, кто не знает или впервые слышит, или забыл, например, о правилах этой игры, я также напомню, что в течение часа буду обсуждать важные, наболевшие темы, буду давать им свою оценку, авторскую, неповторимую, с которой кто-то согласится, кто-то не согласится. Вот мне интересны последние. Несогласные могут звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ну или если кто простыл и не может разговаривать, тот может писать смс-ки в WhatsApp по номеру 8 967 200 ровно 9702. Итак, сегодня мы поговорим о том, вообще, как должны жить представители политической элиты, чтобы выполнять свою работу эффективно. Они должны быть богатыми или они должны быть бедными? При этом я подчеркиваю, я не говорю о коррупционерах, я не говорю о лжецах, о ворах, о мерзавцах. Я говорю просто о честных богатых людях и честных бедных людях. Потому что, например, Улюкаев, ну, не факт, что он сразу пришел и сразу вот был вором. Нет. Ну, может быть, он был, пришел, значит, ну, заработал состояние честным трудом. Он работал, он действительно вкалывал. А потом деньги совратили его, и вышло то, что вышло. Поэтому мы говорим о том, деньги – это добро или это зло – вот в плане управления, да, управления государством, управления да, там, городом и так далее во власти. Прежде чем мы начнем беседовать, я хочу продемонстрировать вам справку о том, сколько зарабатывают президенты. Наверное, мало кто это знает, будет интересно, я думаю, узнать.
На радио «Комсомольская правда».
По данным за прошлый год, самую большую зарплату среди мировых лидеров, доходы которых не засекречены, получает премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун – более 1,5 миллиона евро в год. В Европе самым высокооплачиваемым является президент Швейцарии Йохан Шнайдер Амон. Его годовой доход составляет около 408 тысяч евро в год. Премьер Австралии получает 352 тысячи евро, всего на 2 тысячи евро больше зарплаты Барака Обамы. Зарплата канцлера Германии и премьера Канады составляет 216 и 224 тысяч евро соответственно. Это в два раза больше, чем зарабатывает президент России. За прошлый год Владимир Путин, согласно декларации, заработал 8 891 777 рублей, что в пересчете на евро составляет чуть более 128 тысяч. Одна из самых низких зарплат в мире у Рауля Кастро, который управляет Кубой, чуть более 300 долларов.
Вот вы услышали, сколько зарабатывают сильные мира сего, самые сильные. Владыки, президенты, короли, да, получают большие деньги. Большие. Но вот мешает это им или помогает? Все-таки каким должен быть правитель? И не только правитель, да? Любой чиновник, человек, облеченный властью, это депутат, например, да? Министр, вот как Улюкаев, он должен быть богатым человеком или бедным? Я признаюсь, что вдохновило меня на этот эфир, на тему такую для эфира, вдохновил меня пример президента, экс-президента Исламской Республики Иран Махмуда Ахмадинежада. Вот, в принципе, эта информация была известна давно, но в сети она появилась относительно недавно, вот так вот широко выстрелила новость, что он ездит на общественном транспорте, что он пасет овец, что он не имеет вообще никаких денег, он живет от преподавания, он преподает, преподавательская деятельность приносит ему какие-то гроши, на которые он, выживает. Это президент Исламской Республики Иран, то есть республики, которая после того, как на нее наложили санкции, смогла не то что выкрутиться и выжить, а стать мощнейшей региональной державой. И в Иране производится все, от сланцевых тапочек до беспилотников, прошу прощения. И это все сделал вот этот вот человек, крестьянин, живущий и питающийся с грядки. Прежде чем говорить с вами, дорогие и уважаемые радиослушатели, я хочу поговорить с одним очень уважаемым экспертом, политологом Павлом Свердловым, Светенковым. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Павел, я приветствую вас.
Добрый день, добрый вечер.
Добрый вечер. Философский такой вопрос. Все-таки бедность или богатство? Что лучше для государя, для чиновника, для депутата, для человека, облеченного властью?
Ну, я думаю, что лучше, скорее всего, скромный достаток. Потому что в свое время еще Аристотель говорил о том, что необходимо избегать как крайнего богатства, так и крайней бедности в обществе, поддерживая середину, средний класс. И, в общем-то, если мы посмотрим практику крупных западных стран, то обычно политики не являются сверхбогатыми людьми. Ну, Дональд Трамп – это исключение. И не являются, естественно, сверхбедными. Обычно они принадлежат к такому зажиточному социальному слою. То есть, условно, американский президент может быть миллионером и иметь несколько миллионов совокупного состояния, но он обычно не является сверхбогачом, но это нормальная ситуация.
Ну вот вы упомянули Аристотеля. Если мне память не изменяет, Аристотель был учеником Платона. Платон, в свою очередь, был учеником Сократа, философа, который был, ну, бедным, скажем так, мягко говоря. Несмотря на то, что Сократ себя бедным не считал, он был бедным. А по концепции Платона, да, по государству его, все-таки философ должен править. Правильно я говорю? Это высшая каста. Значит, высшая каста должна быть бедной? Ну, вот так выходит.
Ну, понимаете, это касается, наверное, только таких вот сверхинтеллектуалов, которые ведут, ну, в сущности, монашеский образ жизни, и поэтому не нуждаются в деньгах, потому что, ну, грубо говоря, их помыслы просто на иное направлены. Такое возможно, безусловно, но все-таки требовать от всего чиновничьего сословия и от всех политиков, чтобы они непременно вели монашеский образ жизни, думая исключительно о каких-то горних высях, да, о Господе Боге и тому подобном, конечно, наверное, хорошо с этической и религиозной точки зрения, но вряд ли осуществимо на практике.
Ну, при Махмуде Ахмадинежаде было почти так.
Я думаю, что Ахмадинежад все-таки не настолько бессеребренник. Как вы знаете, у него длительный конфликт с верховным правителем Ирана, Айатоллой Хомейни. Так что, может быть, для Ахмадинежада сейчас очень разумно демонстрировать бедность, потому что если он сделает шаг влево, шаг вправо, его, наверное, могут и посадить в случае чего.
Вот.
То есть, может быть, он не дервиш там какой-то, да, а просто человек, который опасается конфликта с влиятельным политическим конкурентом.
Может быть. Смотрите, она вот нам пишет, Сергей, о том, что честных и богатых людей он не видел. Павел, а вы видели? Бывает вот чиновник, который реально богатый. Вот там есть один депутат от коммунистов у нас, Мельников, по-моему. Вот богатый человек. Вроде как честный, но, во всяком случае, за руку не пойманный. Вы видели вот какие-нибудь реальные примеры? Можете привести богатого и честного?
Понимаете, для этого нужно, чтобы была немножко другая, чем у нас политическая и экономическая система. Потому что у нас, естественно, последствия 90-х годов, до 2000-х, и, в общем-то, много богатых людей, которые добились своего богатства неправедными способами. На Западе это не так, то есть какой-нибудь представитель интернет-компании мог сделать значительное состояние, причем даже больше, чем у российских олигархов, честным путем. Вот. То есть здесь нет большой проблемы. Именно люди, которые создают честное богатство за счет инноваций, за счет своего ума, они и являются двигателем Запада. Ну, грубо говоря, вспомним Эдисона, который был гениальным изобретателем и считается основателем компании General Electric, то есть одной из крупнейших американских компаний, если не самой крупной. Вот человек, который честно создал свое состояние, хотя в Америке длительное время говорили, что все, что хорошо для General Electric, хорошо и для Америки. То есть я думаю, что честное богатство вполне возможно. Просто у нас система этому не способствует.
Я вас понял. Спасибо вам огромное, Павел. Я напомню, это был Павел Светенков, политолог, очень уважаемый, авторитетный человек. Другим мы не звоним. Ну, вы сами все слышали. Значит, действительно, в российской реальности, да, вот в реалиях 90-х, которые все еще витают, быть честным, при этом богатым, сложно. Я не скажу, что невозможно. Сложно. Действительно, очень много примеров, когда богач, человек во власти, обладающий огромными финансами, может отчитаться за каждый миллион, кроме первого. Это так. Это беда. Я надеюсь, что вскоре мы эту беду преодолеем. Ну, а сейчас у нас небольшая реклама, после которой мы обсудим, хорошо ли быть богатым или плохо.
Все на одного.
— товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем обсуждать, каким должен быть представитель политической элиты, чтобы эффективно выполнять возложенные на него обязанности. Я напомню, что обязанности представителя власти заключаются в том, чтобы обеспечивать достойный уровень жизни народу, чтобы обеспечивать климат в стране благоприятный, и люди в этом климате, чтобы могли произрастать, подобно растениям, тянуться к солнцу, которым должен быть вот этот представитель власти, а не наоборот, он не должен воровать, он не должен быть преступником, он не должен быть братком из 90-х. Но эта передача, сегодняшняя передача, не про негодяев, она не про нечестных людей, она про богатых и бедных. Пускай и те, и другие честные, но богатый или бедный, каким должен быть правитель? У нас на связи мой товарищ, человек, которого я очень уважаю, крестьянин Герман Стерлигов. Герман Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Да.
Герман Львович, вы испытали все. Вы испытали и бедность, и богатство, причем все до крайности. Сейчас вы где-то посередине, и вы счастлив, и вы счастливый человек. Причем я правильно понимаю, что вы вот опустились на дно после того, как захотели взобраться на вершину именно вот власти, правильно? Хотели стать президентом.
Это точно.
Поэтому кому как не вам знать вообще, каким должен быть правитель и вообще человек, облеченный властью. Бедным или богатым?
Он должен быть умным. А что касается бедности или богатства, ум здесь проявляется как раз в том, что умный и бедный не сокрушается сильно, что он бедный. И умный и богатый не придает большого значения своему богатству. Угу. Если, знаете, если бедняк мечтает о богатстве, исходит с ума по поводу этой мечты о богатстве, и оно никак не сбывается, эта мечта, и он этому вообще всех своих родных калечит, и близких, и всю свою жизнь ради того, чтобы добиться богатства, и остается бедняком, то этот бедняк хуже для окружающих, чем самый богатый вообще жирующий сволочь.
Согласен.
И с другой стороны, ага, человек, который богатый, который очень богат, но который направляет свое богатство на добрые дела, на богоугодные, который понимает, что это богатство дано ему временно, который знает, что это ничего не стоит, он может в одночасье стать бедным, и благодарит каждый день Господа за то, что он пока оставляет его богатым, этот человек значительно ценнее, чем сумасшедший бедняк, который мечтает о богатстве, насмотревшись телевизора. Поэтому это все очень относительно. Бедный, богатый, может и бедный быть, тварью, и богатый, и прекрасным человеком, и наоборот, может быть.
Ну, а вот если, допустим, давайте усредним.
Поэтому правитель должен быть умным. Умным, ключевое слово «умным». А ум, критерий ума, это он должен служить Богу, а не дьяволу. И вот здесь человеку, мужчине особенно, дана голова для того, чтобы разобраться в этом, пока он жив.
Тут я с вами абсолютно согласен. И вот все же, если вот давайте смоделируем ситуацию. Вот два человека, чистые листы, абсолютно одинаковые. Одному априори дана нищета, другому бедность. И тому и другому даны какие-то полномочия. Да? И тот и другой, допустим, правители. Вот кто скорее совратится? Человек с деньгами или человек без них, по-вашему?
Безбожник сразу совратится. Потому что тот, кто верует в Господа Иисуса Христа, он и за бедность будет благодарить Господа, и за богатство будет благодарить Господа.
Согласен, согласен.
Потому что важно попасть в рай. Это основной критерий. И для умного человека это главная задача. Дурак тот, кто много внимания уделяет временной жизни. И когда великие князья или цари служили Господу, и им Господь даровал огромный богатство, вспомнить царя Давида, к примеру, еще кого-то.
Да, да.
Они употребляли это богатство во славу Божию.
А был Иов, на которого свалилось все, но который не перестал верить все равно.
Да, да, да. И не покулил Господа,
будучи
нищим.
Абсолютно. И Бог ему воздал стократно, если не больше.
Нам надо молить Господа, чтобы наши правители были умными людьми. Умный человек, служащий Господу, он это счастье для того народа, которым он правит. Потому что тогда благо всякие распространяются и на народ.
Спасибо вам огромное, Герман Львович. Я напомню, это был Герман Стерлигов, крестьянин, в прошлом большой человек, бизнесмен, который не понаслышке знает, что такое баснословные суммы денег. А кому интересно послушать, что еще может сказать Герман Львович, его мысли, его рассуждения, включайте радио «Комсомольская правда» завтра в 20:00, и вы все услышите в его авторской программе. Главное, чтобы не были бедными духовно. Вот, собственно говоря, такой алаверды, собственно. Если я не ошибаюсь, то у нас на связи мой любимый Рамазан. Рамазан, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, мы с вами уже не первый раз общаемся. Вот вы как думаете, все-таки бедность или богатство должны присутствовать во власти? Рамазан, отойдите от радиоприемника, а то фонит. Да.
Алло.
Да, Рамазан. Итак,
власти,
что думаете?
Во власти должна присутствовать умеренность и человечность. Вот я сейчас слушал внимательно Германа Стерлигова, да, и ничего из его сказанного не понял. Вот он говорит, тот, кто верует в Бога, тот всегда хороший и так далее и тому подобное. Даю исторический пример. Дедушка Сталин был атеист, но не воровал. Угу. Борис Ельцин ходил в церковь. Ставил свечку и так далее, да?
И ездил в троллейбусе, кстати, тоже, как Махмуд Ахмадинежад.
Да, проходимец из проходимца. Ну, ездил в троллейбусе, это, так сказать, его пьяная выходка, не более того.
Да.
Нынешние руководители ходят в церковь, ставят свечку и так далее, а на них негде печати ставить, коррумпированы, да нельзя. Потом я слышал декларацию о доходах, в том числе нашего президента, да?
Да.
Но это же абсолютно, я прошу прощения, вас туфта. У нас даже пресс-секретарь президента... Песков этот, согласно декларации, зарабатывает больше, чем наш президент. Ну, куда это говорить? Это же все обман.
Подождите, давайте так, я не заявляю, да, что это не обман.
Не ваше заявление
говорю. Рамазан, нет, я говорю, я не заявляю, что это не обман, потому что я не знаю. А вы, пожалуйста, не заявляйте, что это обман, ибо вы тоже не обладаете достаточными данными. У нас есть какой-то факт, у нас есть документ, давайте вот им ограничимся.
Ну, смотрите, я логично рассуждаю. Как может пресс-секретарь президента... согласно его же декларации, получать больше, чем президент.
Ну, а почему нет? Ну, подождите, вот у Трампа будет такая же ситуация. Он будет получать $1. И любой дворник будет получать больше него.
Но у нас-то президент не получает
Хорошо.
$1.
Хорошо. Рамазан, у нас президент получает чуть больше 300 тысяч. Это не очень большие деньги. Они конституционно закреплены. Рамазан, давайте по сути. Все-таки бедность или богатство? Значит, вы считаете, что умеренность, правильно?
Что-то умеренность и человечность должна присутствовать
в власти. Все, я вас понял. Спасибо огромное. Это был Рамазан. Тут вот пишут, у вас с Рамазаном любовь, раз он любимый. Нет, он просто адекватный, он просто умеет нормально свою мысль выразить, в отличие от многих сюда звонящих. Сталин не был атеистом. Ходить в церковь, значит, искренне верно. Да, он действительно ходил в церковно-приходскую, а опять же, есть очень много персонажей, ходившие в церковно-приходские школы, при этом они были тиранами, атеистами, неверующими, и кем только они не были. И Гитлер тоже был человеком, ну, как сказать, он был тоже христианином и не отрицал Бога, при этом смотрите, что творил. А как насчет справедливости, Алексей? Повторяю вам, Алексей, эта программа не про справедливость, не про честность или нечестность. Эта программа про деньги. Вот деньги, они человека портят или нищета портит человека? Вот смотрите, это философский вопрос. С одной стороны, нищий у власти, казалось бы, да? Ну, значит, этот человек действительно пришел не для денег. Значит, он действительно пришел, чтобы делать добро. А можно посудить и по-другому, что вот этот человек нищий, вот он дорвался и сейчас будет воровать. Уж лучше богатый, наевшийся. А может быть, наоборот совсем. Может быть, богатый, как сказал Герман Стерлигов, верующий в Бога, который все свои средства, значит, отдает на благо народу. То есть, вариаций множество, и вот я пытаюсь все-таки выяснить общий градус по больнице. Деньги – это все-таки зло или добро? Понятное дело, что частности много. Но в общем и целом. Владимир, вы как думаете?
Я?
Да.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Я думаю так, что у нас сложилась такая ситуация, что мы даже понятие о деньгах опошлили. Опошлили. Потому что еще Пушкин говорил, что деньги дают благопристойную независимость, дают возможность. Вот.
Но вы, опять же, Владимир, мы говорим о деньгах в руках людей, облеченных властью. Не просто кто-то там, а президенты, министры и так далее.
Да, вот уважаемый Рамазан, он сказал человечность, да, он как кавказский человек, он знает, что когда в человеке есть самоуважение, у нас может присутствовать к себе любовь, но это совсем другое. Когда человек уважает себя, он знает, как себя вести. А тут самоуважение это включает и человечность, и все, и так далее, и так далее. Вот, ну у нас сложилось совершенно, совершенно, да. А основой невежества является почвой, на которой произрастает власть имущих. Но так как у нас все выборцы, они идут из народа, вот у нас и получается. Вот
я понял, я вас понял. Владимир, спасибо большое, спасибо. Так, а что нам пишут радиослушатели? Не надо гнать на Сталина, ответить придется. Ну, может быть. Плюс 100-500 Герману. Сталин учился в семинарии, верующий не равно свечкодержатель. Но, ребят, мы все-таки говорим не о Сталине. Мы говорим о том, нужно ли иметь деньги человеку, облеченному властью, президенту, там, министру, какому-нибудь чиновнику. Или все-таки этот человек должен быть нищим. Но он не должен иметь своих средств. У него и так все есть по умолчанию. А своих средств он не должен иметь. Это обсудим после рекламы сразу. Оставайтесь с нами.
Все на одного.
Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское.
Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Это программа, в которой нет единой точки зрения. И сегодня мы обсуждаем, каким должен быть представитель власти, каким должен быть представитель политической элиты. Нищим, без собственных денег, но при этом не лишенный каких-то прелестей жизни, то есть там водитель личный на срок его там президентства или там должности министра, там питание хорошее, медицина и так далее, но при этом нет своих денег. Но вот он нищий, он не может там, да, пойти и там расплатиться деньгами. Или у него их крайне мало. Или наоборот, он должен быть богатым, он должен получать миллионы и миллионы за свою работу, значит, да, и, собственно говоря, только тогда он сможет эффективно выполнять свою миссию, миссию, возложенную на него, если говорим о демократических странах, то народом, ну или Господом Богом, если мы говорим о каких-нибудь там теократических монархиях и так далее. Вот вопрос, на самом деле, очень философский, очень сложный, потому что масса есть концепций. Ну вот, например, Никола Макиавелли, когда описывал правителя в своем государе, говорил, что правители должны бояться. Правитель должен быть воин, его должны бояться. Он там говорил много вещей таких достаточно, достаточно таких, ну, нехороших, да, вот в таком общеупотребительном смысле слова. Вроде такой даже подленький должен быть человек, лавировать должен. Ну, разве нищеброд может быть таким? Нет. При этом, вот, допустим, в государстве Платона, да, правитель должен философ, а учитель Платона, да, Сократ, он был нищим. То есть, получается, делал богоугодные дела, не брал за это деньги, был нищим. То есть, получается, философ должен быть нищим. И так далее. Сколько людей, столько и мнений. У нас на связи Василий. Василий, скажите, пожалуйста, как вы считаете, деньги в руках там, президента, большие деньги или министра, это зло или добро? Это во благо или во вред?
А почему говорим о президентах?
Ну, мы говорим о власть имущих. Не обязательно президентам. Депутат, чиновник, министр, губернатор, любой облеченный властью человек.
Тут, как многие сказали, когда деньги с умом, то это добро. А если деньги без ума, то это... Вообще, в нынешнее время, в наши дни, вот те деньги, которые мы видим, существуют на планете, это зло. Из-за них все войны, все кризисы, это все только зло. А для человека, для нормальной жизни не нужно ни богатства, ни нищеты, нужно просто достаток.
Достаток. Я согласен с вами. Я согласен. Достаток.
Да. Президенту нужны часы за $1 миллион, да? Рабочему хватит часы за $10 тысяч, к примеру, да?
Ну а почему президенту не хватит столько, сколько рабочему? Ну у президента есть там по умолчанию какие-то там преференции, там какие-то бонусы. Зачем ему деньги? Зачем?
Как зачем? А зачем вам деньги?
Ну, подождите, у меня нету того, что есть у президента. Я вам поясню. Смотрите.
Нет, я вам сейчас скажу сразу, не поясняйте. Я вам скажу хотя бы потому, что нет, он такой же,
смотрите,
как вы, он хочет взять 5000 рублей и пойти просто их тупо потратить на мороженое. Либо раздать, купить мороженое, потом сделать благотворительность, дать его детям, бедным. Не, да?
Угу.
Ну. Он просто хочет взять эту бумажку и пойти ее потратить во благо.
Ну.
Как без денег? Он вообще всеми деньгами рулит. Все бюджеты у него, все финансирование у него.
Ну а ему, лично зачем? У него все есть. У него есть где жить, у него есть где есть, у него все есть. Зачем ему личные деньги? Но это же на самом деле что? Порождает коррупцию. Вот смотрите, у Люкаева были деньги. И что из этого вышло? И что из этого вышло? Мы получили, что министр занимался не делами, он занимался не тем, что от него ожидали, а он занимался зарабатыванием еще больших денег. И ну и что? Это во благо? Это во благо разве?
Ставьте в эти шоу по телевизору. Эти, кого показывают, это уже как бы, ну, это отходы, вам выкидывают с унитаза, понимаете? Они уже давно были в унитазе, вам просто их выкидывают по ТВ, показывают, по зомби-ящику, вот и все.
Ну, хорошо, ладно.
Нет, я уверен, что у него денег нет, они ему не нужны. Вы же знаете анекдот про Путина, когда он в такси 10 тысяч выдает, говорит, что у вас таких еще нету?
Нет, не знал. Я вас понял, спасибо огромное, спасибо. Ну, вот моя позиция такова. Все-таки, если ты президент страны, например, или министр, или какой-нибудь депутат Госдумы, да, то ты как бы возлагаешь на себя нереальную ответственность. Ты выразитель, собственно говоря, интересов народа. Зачем тебе, прошу прощения, деньги? Ты пришел зарабатывать или ты пришел делать дела? Тебе все дадут, чтобы твоя работа была эффективной. Ибо эта работа не для тебя, но для народа. Понимаете? Поэтому тебе, как вот персоне, да, и твоей семье все обеспечат. Но только ты не будешь получать вот этих бешеных бабок. Я привел пример с Махмудом Ахмадинежадом не чтобы показать пример, эталон какой-то. Нет, я считаю, это тоже чересчур, там, выращивать редиску на огороде и ею только питаться. Нет. Но при этом получать какие-то миллионы за то, что ты делаешь для народа, да, ну, это как-то, не знаю, ну, ты либо бизнесмен, как вот сказал Медведев, это призвание, вот это должно быть призвание. Это должно быть призвание. А деньги зарабатывать, пожалуйста, в бизнес. У нас на прямой связи Михаил. Михаил, как вы думаете, прав я или не прав?
Аббас, конечно, очень интересную тему заметили. Вот давайте возьмем даже из истории России. Вот посмотрите, 19 век, император Николай I. У него был министр финансов Канкрин. Угу. Потом он ему, значит, титул графа дал. Угу. Вот этот Канкрин, ну, из немцев он был происходил, угу. не из богатой семьи. Так вот, император Николай, он что делал? Он, если видит, что человек толковый, заботится о нуждах государства, он давал ему денежные премии, аренды назывались, так называемые были, дополнительное вознаграждение. И абсолютно эти министры, они абсолютно не были миллионерами тогда. Да, они в достатке были, не бедные, но правитель, он видел, который человек полезен государству, он ему добавлял, делал ему всяческие поощрения. Он и Гоголю деньги давал. Вот. На лечение.
Вот, то есть это ведь очень здорово. И у человека появляется стимул работать, потому что он понимает, да, что его благосостояние напрямую связано с благосостоянием народа. То есть все-таки деньги нужны, по-вашему, да?
Ну, конечно, в нищете-то не должны люди жить. Сейчас 21 век, а у нас в России 21 миллион нищих. Только в царской России не было.
Это хорошо, позор. Тогда другой вопрос. Тогда распределитель как должен жить? Вот я понял, вот ваша концепция, она на самом деле упирается в распределителя. Пока есть честный, беспристрастный распределитель, в частности, да, вот король, да, был, монарх.
Ну, император,
прошу прощения, император, да? Ну, где-то, может быть, это монарх, где-то президент и так далее. Пока есть распределитель, ваша концепция верна. Как только распределитель куда-то девается, все рушится. Так распределитель денег, он, собственно, как должен жить, по-вашему?
Ну, как жить? Вот, например, Сталин жил, так он зарплаты складывал в свой ящик, он деньги не тратил, они ему не нужны были. Вот, хотя он тоже самое поощрял, и смотрите, и конструкторов, и Яковлева, и прочее. Он давал академикам, давал им дачи, давал машины. То есть, а сам-то он очень скромный был, это еще от скромности зависит. Ну, вот Николай I, у него было 7 миллионов гектаров земли. Он крупнейший собственник был в России. Но в то же время, когда Зимний дворец сгорел в 1939 году, он отстроил его заново на свои личные деньги.
Ну да.
То есть, тут вот как сказать.
При этом, кстати, вот советская система мне очень нравится. Да, действительно, поощрительно. поощряли, давали дачи, там, машины, какое-то имущество, какого не было у простого рабочего. При этом, вот как мне дед рассказывал, он был хирургом по материнской линии и часто бывал у людей значимых. Он говорит, я приезжаю, вот все есть, все обставлено. Думаю, ну вот где же это вот равенство, где же вот это все, что пропагандируется в коммунизме? А потом так отворачивает этот комодик из красного дерева, а там номерочек. То есть все переписано. Когда человек не нужен или когда у человека, собственно говоря, заканчиваются полномочия или еще как, по каким-то причинам, все же переписано, все государственное, раз, отнимается и там. Может быть, вот в таком формате лучше, как думаете?
Ну, наверное, может быть, так.
Наверное, так. Спасибо огромное. Но вот тогда все-таки мы упираемся в то, что я и сказал. Все-таки не должно быть денег у человека, обладающего большим, чем деньги, властью. Олег, как думаете, деньги в руках власть имущего – это добро или зло для народа, то есть для его работы непосредственно?
Добрый вечер, Аббас. Ну, вы знаете, надо, конечно, жить по принципу вот так. Не Россия для тебя, а ты для России. Угу. И вот когда мы будем все приумножать богатство России, тогда мы все будем жить в достатке. И я считаю, что, конечно, самое справедливое время, это было, конечно, светское время. Как бы не ругали вы Сталина, я знаю, что он жил в тяжелейших условиях, там было страшное давление, но он вел свою политику, к сожалению, его убили. Это вы знаете. И еще в древние времена, когда Иван Грозный тоже, он наказывал чиновников непростых, он мог простому, извините, мещанину или крестьянину дать шубу своего плеча, но чиновников сажал на кол и по делу. И когда ты государево дело выполняешь честно, тогда ты и будешь именно приумножать богатство страны, и все люди будут богатые. А помните, еще была такая случай, Константин Галицкий был князь, а у него был священник Паисий, епископ. И на перу он хотел Константину лечить своего Тиуна. А Тиун — это боярин, который собирал налоги. И он сказал, скажи, старче Паисий, а где будет вот этот Тиун, который у меня собирает налоги? А он бежал там вдовицы, облакал налогами и все прочее. А он и говорит Паисий, а там где князь? Какой-то мистрал говорит, я князь. А вот такой князь, такие бояре. Вот в чем дело. Поэтому где князь, там будет и боярин, в аду или в раю.
Я
вот
вас понял. Но все-таки, нет, все-таки, если возвращаться, да, все-таки смерть Сталина, да, то, что его убили, это все-таки такая точка зрения, да, конспирологическая, это, да, вот одна из теорий, да, действительно, что там участвовал якобы там Хрущев, Маленков, неважно. Я вас понял, спасибо огромное. Геннадий у нас на связи. Геннадий, а вы как думаете, все-таки должны быть деньги у власть имущего, большие деньги? Мы не говорим не просто о какой-то зарплате среднестатистической, а там миллионы и миллионы. Вот, ну, например, Улюкаев, он был не бедный человек, тем не менее, смотрите, не хватало. Вот, может быть, если бы он был нищим, без денег изначально, да, и не произошло бы того, что произошло на днях?
Здравствуйте, Геннадий, Ростов-на-Дону. Исходя из перечисленного и вышесказанного вами, мы упускаем маленькую деталь. Человеческую природу, сущность, как именно, человеку присущ страх. А страх подразумевает, ну, у человека, облеченной такой властью, делать закладки как суслику. Одну закладку, допустим, в швейцарском банке, в офшорах, там.
То есть вдруг я всего лишусь?
Это да. Он просто сам себя страхует.
Да, то есть вдруг я всего лишусь, да, и вот чтобы хоть что-то, да, осталось от вот былой роскоши.
Да, это особенно у Джека Лондона присутствует в его рассказах. Эта тема, как по Джеку Лондону, вот я как раз читаю книгу, один к одному, у Люкаева один. Это просто типичный суслик, облеченный своим бугром. У кого-то больше этот экономический бугор, у кого-то меньше. Поэтому, ну, Люкаев, он человек системы, человек возможностей.
Я понял вас. Да, Геннадий, спасибо вам огромное. Спасибо. Вот пишут нам, а я согласна с Рамазаном. А, все Рамаза напоминает. Деньги – абсолютное зло. Настолько изощренное зло, что умудряются внедрить человеку и своим присутствием, и своим отсутствием у него. Герман. Может быть, Герман Львович решил вдогонку. Еще много чего можно обсудить, еще очень много сообщений, очень много смс-ок и звонков, я подозреваю, тоже. Но у нас небольшая реклама, после которой мы обязательно договорим все-таки деньги в руках власть имущего. Это зло или добро для народа, для его непосредственной работы, которой его наградили граждане.
все на одного. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Все на одного. На радио «Комсомольская правда».
Итак, последние 10 минуток у нас остается, чтобы обсудить, что все-таки есть деньги в руках власть имущих. Зло или добро для народа, то бишь, ну, для их работы непосредственной. Перед тем, как принять очередной звонок, я хочу зачитать сообщение в моем твиттере. Я, как всегда, создал голосование. И, кстати, 55% за то, чтобы представители власти, представители политической элиты жили богато, 45% за то, чтобы они жили бедно. А пишут вот что: мудростью не обделенный, а богатство любит мудрость, ибо нищий ничего дать не может. Пишет Константин Гусляр: по делам своим и жить должен власть имущий, пишет Елена. Тут уж как получится, но в идеале средний класс. По средствам, по закону должен жить, считает Скакун Виктор, как ему угодно, то бишь власть имущему. Главное, чтобы дело делал. Вот что думают люди. Вот что думают люди. И все-таки на вопрос так никто и не ответил вот четко. Все-таки деньги, что это такое? Что это такое? Баснословные богатства. Миллионы долларов. В руках не просто бизнесмена, не просто выигравшего в лотерею, а в руках человека, управляющего судьбами людей. Управляющего целым народом. Огромной страны. У нас телефонный звонок. Валерий, как вы думаете?
Добрый вечер. Ну, что я думаю, что те люди, которые прежде думают о деле, то есть если люди одержимые служением народу, служением делу, то это вот основа, понимаете? Вот я вот такую пословицу сейчас прям буквально вспомнил, что когда человек деньги потерял, то он ничего не потерял. Когда здоровье потерял, он половину потерял. А когда он веру потерял, то он все потерял. Вот.
Ну,
вот,
Валерий, можно вас перебить? Я прям прошу прощения, но смотрите как. Все-таки все звонящие и пишущие говорят, должен быть мудрый, должен быть вот такой. Но да. вы же понимаете, что человек, он изменяется, он видоизменяется под воздействием различных факторов. Деньги и власть – самый серьезный фактор.
Понимаете?
Поэтому вот дайте я договорю и прям и спрошу вас конкретно. Смотрите, ведь мы берем двух абсолютно чистых людей. Вот абсолютно чистые, не запачканные сосуды. Даем им равные права в плане власти. Но одному не даем денег, второму даем. Они оба верующие изначально. Оба верующие. Оба чистые. Оба непорочные. Но у одного есть деньги, у другого нет. Вот кто скорее, собственно говоря, станет вот таким, как Улюкаев? Первый или второй? С деньгами или без?
Вы понимаете, что я хочу сказать? Что вот я хотел вспомнить здесь то, что должен быть человек прежде всего мудрым, да? И он должен быть одержимым, я уже это говорил. И он должен быть предрасположенным к служению, так сказать, тому делу, которое вот его так Господь как бы распорядился, и он стал заниматься этим вопросом, понимаете? Будь он там министр или там каким-то крупным чиновником. Вот предрасположенность к честной нормальной работе. То есть должна быть вот именно одержимость к служению народа, понимаете? Вот если
я понял. Но вот
остальное это уже как бы второстепенное.
Я вас понял. Дело в том, что спасибо большое. К сожалению, вот я думаю, что господин Улюкаев, он все-таки изначально был честным, богобоязненным человеком. Он был действительно хорошим парнем. Он хотел что-то сделать для страны. Но потом пришли деньги, потом пришли возможности, и власть стала приносить ему не столько удовлетворение от того, что он делает добро, сколько возможность еще больше заработать. И вот на этом он попался, собственно говоря. И вот так со многими, так со многими. Изначально все хорошие, все рождаются одинаковыми. Но потом под воздействием кто-то не ломается, как Махмуд Ахмадинежад. Для кого-то, да, действительно, религия – это все. Но вот какая штуковинка. Все-таки Махмуд Ахмадинежад специально ограничил себя в деньгах. Он специально был бедным. Вот как хотите это понимаете. Может быть, он действительно знал, что может сломаться, и поэтому ограничил себя. Ограничился в деньгах. В таком случае вопрос на мой ответ таков, что бедность, она есть помощник богобоязненности, помощник сохранению своей души, помощник тому, чтобы, да, чтобы не свалиться в эту яму разврата, тщеславия и прочего. Все-таки денег не должно быть у власть имущих. Ибо если они есть, то человек потихонечку начинает меняться. Несмотря на то, что он изначально мудрый. И все он хочет сделать как надо. И добрый, и богобоязный, и религиозный. Понимаете? Вот все, о чем вы мне пишете и говорите. Но деньги делают свое дело. Поэтому нищим нужно быть, я думаю. Но, может быть, я не прав, конечно. А вот у нас телефонный звонок. Александр, а вы как думаете? Может, я не прав, по-вашему?
Добрый вечер. Вопрос, конечно, очень сложный, и спорить можно долго. Вот это будет мое личное мнение, что деньги должны быть у власть имущего. Был замечательный случай в истории, когда поднялся народ в Египте и пришли свергать фараона, жалуясь на то, что они плохо живут. Он сказал: «Мои сундуки полны, а придет на мое место новый фараон, у которого сундуки будут пусты». То есть я что хотел сказать, что деньги должны быть.
Но стоп, я прям, чтобы мысль не вылетела, зацеплюсь за это. Но вы же понимаете, что реалии таковы, реалии сегодняшнего дня, а не древнего Египта, что даже когда сундуки полны, все равно жрут. Вот как, знаете, как в анекдоте, что не съем, тупо надкусываю. Наличие денег не гарант того, что человек не будет воровать. Вот Улюкаев вам яркий тому пример, понимаете, яркое доказательство, красноречивое.
Я согласен, но тут еще другая сторона есть. Понимаете, к сожалению, не человек делает общество, а общество делает человек. Простой пример. Мой сосед, который пришел с армии и пошел работать в органы, чтобы бороться с преступностью. Через год он оттуда ушел, потому что он оказался честным человеком, и он не смог прогнуться под систему. А по-другому в этой системе работать было нельзя. Так и Улюкаев. Он пришел, может быть, действительно у него были какие-то благие помыслы, и вместе с ним пришли еще не один десяток человек, наверное. Но кто-то прогнулся, как Улюкаев, под систему, в которой нужно воровать и делиться.
Ну, понятно, но все-таки, все-таки деньги зло или добро? Я вот ответьте просто на это.
Вы знаете, оставаться человеком при власти очень сложно, но деньги...
Так, что-то у нас пропала связь. Ладно, я вас понял. Но деньги, вот интересно было бы дослушать, что «но деньги». У тебя либо деньги, либо силовики. Лучше и то, и другое. Либо тебя боятся, либо уважают. Михаил, суровая правда такая. Если деньги в руках клептоманов и клептоманок, конечно, это зло. Конечно, это зло, но мы обсуждаем именно корень. Мы обсуждаем не последствия, когда люди становятся больными, когда люди лихорадят. Мы обсуждаем корень. Ведь не все клептоманы, да, изначально, они таковыми становятся. Руслан, как думаете, все-таки, может быть, лучше действительно, ну, вот в идеале, не платить министрам, не платить президентам, и тогда действительно у них не будет соблазна, и тогда лишний раз не будет искушений, и они, наконец-то, займутся делом?
Ну, это... Опять же, по ситуации, я против, конечно, как Ахмадинежад, и не верю в это, что он насилие вел. Я больше за таких людей, как, например, как вы говорили, президент Австрии, где люди очень хорошо живут, он достоин зарплаты. А у нас, я думаю, он должен получать, как и все, 15-20 тысяч, чтобы понял, как люди живут.
Я понял вас. Вот, пожалуйста, вот глаз народа. Хорошо, спасибо огромное. Спасибо. Отрекшимся от всего во имя народа и государства, поставленным на особое служение, находящимся на гособеспечении. Да, я тоже так думаю, это моя точка зрения. Я считаю, что у тебя вот, ты на гособеспечении, ты и твоя семья, у тебя все есть, и все будет до конца жизни. Ну вот кроме одного, кроме бабла, которое тебя совращает. да, в нереальном размере, ты не будешь получать этих денег, потому что они тебе не нужны. Ну зачем? Ну вот мне нужны деньги, чтобы там ездить, там, да, кушать, семью обеспечить, за квартиру платить. А у тебя ничего этого нет, тебе это не нужно, за тебя все сделано уже. Все, пожалуйста, сиди и правь. Правь, делай жизнь народа лучше. Зачем тебе деньги? Вопрос. Зачем тебе деньги? Лучше быть бедным, чем богатым. Лучше жить в мире, чем в злобе. Акцент в злобе, прям говорят даже. Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это стих такой, наверное. Да. Добрый вечер, Герман. Это Герман Стерлигов, по всей видимости, прав. Ходите креститься на каждый крест... И по-настоящему верить может быть не одно и то же. У нас это является нормой, нагрешив, бежать в церковь. Ну, вы не совсем поняли Германа Стерлигова. Я скажу так. Вот давайте, у нас программа уже заканчивается. Я скажу вам так, что один из радиослушателей сказал, что страх. Они боятся, поэтому как суслики рассовываются здесь. Но страх должен быть действительно перед Господом Богом. Действительно. И Герман Стерлигов прав. Надо бояться Бога. Надо бояться жизни не этой, не бедности не в этой жизни, но, собственно говоря, ада, огня, того, что ты потом целую вечность будешь за свое воровство, за свое поведение страдать. Однако же деньги в данном случае, деньги, это змей-искуситель. И вот если вы решили все-таки провести последующую, да, там, вторую уже жизнь где-нибудь на небесах, всю вечность в здравии, да, и чтобы у вас там было благосостояние, денег лучше не брать, от денег лучше отказаться. Вот это моя точка зрения. С вами был Аббас Джума. Мы встретимся в это же время, в следующий четверг. Могу от себя только добавить, да, что деньги, они портят человека, власть тоже. Но, надеюсь, с вами такого не произойдет. Спасибо большое.
Все на одного.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.